В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». В студии священник Роман Зеленский. Братья и сестры, милости просим, через 30 минут после изложенной темы батюшкой вы можете позвонить по телефону 387-04-11. И сегодняшняя тема – еретическое уже учение папизма. Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема – это лжеучение папизма. Папизм – это еретическое лжеучение, которое активно атакует богоустановленную царскую власть. Последователи папизма стремятся захватить власть у людей, которые получили от Бога ее, то есть вот эту царскую власть, законно и по праву. Это прежде всего цари, которые Господь благословил царствовать, это и мужья, как цари в своем семейном царстве, в своей семье, то есть в своем малом царстве. Таким образом, это и все православные христиане, которые направляются еретиками на ложный путь. «Мною цари царствуют, и сильные пишут правду, говорит Господь в книге притч. Не прикасайтесь к помазанным моим, говорит Господь. Дело управления народами – самое трудное дело. Читаем мы о божественной природе власти у святого праведного отца нашего – Иоанна Кронштадтского. Сам Бог, владыка владык и царь царей, утверждает за царем верховную власть. Кто посаждает на престолы царей земных? Тот, кто один от вечности сидит на престоле огнезрачном, продолжает отец Иоанн. Царям земным от него единого дается царская держава, он венчает их диадемою царскую. Только Бог может уполномочить избранного человека на царство и вручить ему самодержавную власть, облекая его славою, величием, силой. Вот такие замечательные слова святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Дальше, братья и сестры, мы можем прочитать следующее. Говоря о происхождении от Бога царской власти в ветхозаветные времена, святитель Филарет напоминает, как и в новозаветный период времени царская, уже христианская власть, начиная с Константина, произошла тоже от Бога. Это случилось после того, как Господь сам обратил Константина в христианскую веру перед битвой его с Максентием. «Однажды, полуденные часы дня, когда солнце уже клонилось к западу, — говорил Константин, — я собственными очами увидел составившееся из света и лежащее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай». Вслед за тем во сне явился Христос Константину и повелел сделать знамя, подобное виденному на небе, употреблять его для защиты от нападения врагов». Константин исполнил повеление. Под знаменем креста победил Максентия, сделался единовластителем Римской империи, уверовал во Христа и явился первым христианским царем равноапостольным. Не очевидно ли из этого, восклицает святитель Филарет, что цари христианские первое начало свое ведут непосредственно от Царя Небесного? Священное Писание, как Слово Божие, ясно об этом говорит и в книге пророка Даниила, и в книге «Премудрости» Иисуса сына Сирахова, и в Святом Псалтире, и в книге «Исхода», и в книге пророка Исаии, и в книге «Первых царств». Об этом говорят святые первоверховные апостолы Петр и Павел в своих посланиях. Но несмотря на это, последователи папийской ереси утверждают, что власть епископа выше власти царя. Это их заявление указывает на коренное отличие православия от папистского заблуждения. Епископы и священники не наделены Богом господскими, то есть царскими полномочиями над православным народом. Это цари царствуют, а священники, патриархи в том числе, обязаны пасти Божие стадо, не господствуют над наследием Божиим, но подавая пример стаду, как сказал первоверховный апостол Петр в своем первом послании. Сам Господь еще в Ветхом Завете установил четкое разделение между царской и священнической властью. Он сказал Моисею: «Ты будешь ему, то есть Аарону, говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать, и будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Правильное отношение к власти имеет самое непосредственное отношение к нашему спасению. Такова непреложная истина церковного предания. Везде, где духовенство бесчинно мнит себя господами стада Христова и группируется в отдельную касту посвященных, процветает папизм. И как больно бывает некоторым людям эту истину осознавать, но людям, ревнующим выполнять волю Божию, приходится это делать. Разговаривая, например, с мужчинами, такие вот священники-паписты пытаются контролировать все, даже интимную жизнь. При этом сам разговор на исповеди об этом унижает мужское достоинство исповедника. Женщин тоже контролируют, выясняют вплоть до самых деликатных вещей. Фантазия у папистов очень богатая. Часто женщина и не подозревает, как сильно она душевно обнажена перед духовником. Причем все это прикрывается благим намерением спасти душу несчастной. Став жертвой паписта, такая женщина иногда неосознанно начинает разрушать свою семью. Муж, например, хочет одного, а жена говорит: «А мне батюшка не благословил». И начинаются семейные ссоры, раздоры, разводы. А батюшка-папист радуется. Он только что захватил царскую власть в этой семье. Своровал ее у законного царя, главы семейного царства. Надо сказать, что ересь папизма тесно переплетается и с ересью жидовствующих. Эти две ереси сейчас словно паутиной опутали многие-многие наши приходы. Некоторым, может быть, кажется, что папизм далеко на Западе, в Ватикане, пребывает. Но уже многим людям становится ясным, что это беззаконие вокруг нас происходит и активно борется с царственным духом истины Христовой. Настоящий духовник или духовный отец помогает человеку разобраться в богословских вопросах. Он направляет своих духовных чад к Богу, при этом он не должен царствовать или господствовать над своими прихожанами. На исповеди священник просто гость, свидетель, которого пригласил сам Господь на эту встречу с грешником кающимся. Человек, братья и сестры, исповедуется не священнику, а Богу. Духовник может помогать, советовать, если его просят, но не нужно лезть в душу и устанавливать там свои правила. Духовный отец соотносит свои советы с заповедями Божьими. Часто сам Господь говорит через иерея. Но священник при этом просто проводник воли Божьей. А если думает, что это он такой умный, то это означает только одно. Им овладела гордыня бесовская, и имеет место элементарный папизм. Сначала такой священнослужитель дает вам совет, хотя вы об этом его и не просили. А затем он начинает повелевать вами. Откуда же в нашей русской православной церкви пошел этот папистский принцип от совета к повелению. Обратимся к нашей истории. С еретиками латинскими мы сражались еще при святом благоверном князе Александре Невском. Бивали мы тевтонских рыцарей. При святом благоверном государе нашем Иоанне Васильевиче задавали жару Ливонскому ордену, а со святыми Козьмой Мининым и благоверным князем Дмитрием Пожарским очищали Москву от поляков-папистов. А вот у нас, внутри церкви, ересь папизма ярко о себе заявила в 1654 году. Отправляясь в поход на Польшу, наш благоверный государь Алексей Михайлович оставил патриарха Никона правителем государства. По возвращении с войны, встреченный патриархом в Вязьме, царь от радости при свидании наградил Никона титулом «Великий государь». Обращаю ваше внимание, братья и сестры, что в словаре Брагауза и Фрона написано, что термины «господин», «господарь», «государь» в древнейших письменных памятниках употребляются безразлично. «Государь» и «господин» по своему значению одинаково употреблялись для почтительного обращения среди бояр и князей. Назвав Никона «великим государем» или, что одно и то же, «великим господином», Алексей Михайлович хотел уважить своего любезного друга. Они ведь были близкими друзьями. Но прошло 4 года, и эта дружба вдруг куда-то исчезла. Никон изменился, стал любить почести, внешнее подобострастие, везде всех заставлял величать его царского холопа, в общем-то, великим государем. У него были особые патриаршие стрельцы, которые постоянно обходили Москву. Они следили за порядком, и как только встречали священника или монаха, нарушивший что-либо, немедленно брали их в тюрьму и подвергали поношению. Замеченные в каких-либо нарушениях, священнослужители наказывали чересчур сурово, немилосердно, ссылали в сибирские монастыри. Имел место, братья и сестры, и произвол. Трепетали перед патриархом Никоном и государевы люди. Заметим, что произошел раздел на патриарших и государевых людей, которые говорили: «Николиде такого бесчестия не было, чтобы ныне государь выдал нас митрополитам». Святитель Макарий Московский пишет в своем обширном труде по истории церкви, что же должны были они чувствовать, когда Никон сделался вторым великим государем, что то же самое великим господином. Начал давать свои приказы и указы, заставляя их стоять перед собою и с покорностью выслушивать его волю, публично обличая их за то или другое, не щадя их имени и чести. Могли ли они не употребить всех своих усилий, чтобы свергнуть Никона? Вот что говорил простой народ. Патриарх окружил себя недоступным величием, возлюбил стоять высоко, ездить широко, сетовали потерпевшие. Народ указывал царю, что патриарх ведет себя бесцеремонно, посягает на права и целостность царской власти. Но государь и без жалобщиков видел, как изменился к нему лично его старый друг Никон. Алексей Михайлович был необычайно мудрым и очень добрым царем. Он, как истинный отец, любил и уважал свой народ. Любил он и Никона. Поэтому вначале их отношения постепенно стали охладевать. Но затем это охлаждение вылилось и в дела. Царь отменил некоторые распоряжения великого господина, а потом поставил возгордившегося патриарха на место, стал назначать священников и игуменов без согласования с Никоном, что являлось прямой царской обязанностью как главы земной воинствующей церкви. Вначале он, видимо, считал, что Никон, как близкий друг, поможет ему в этом деле. Он доверился человеку, на которого, казалось бы, можно было положиться. Ведь Никон был очень сильной личностью, вполне способной ведать управленческими делами в церкви. Но он, слуга государев, то есть его холоп, возомнил, что это он является главой церкви и создал фактически государство в государстве, свой какой-то независимый Ватикан. И в июле 1658 года, то есть через 4 года, терпение государя лопнуло. Алексей Михайлович открыто высказал патриарху о том, что прерывает всякие отношения личной дружбы с ним, и велел передать, что запрещает ему впредь называться великим государем. «Его царское величество на тебя гневен», — объявил князь Юрий Рамадановский, посланник царя. «Ты пренебрег царское величество и пишешься великим государем, а у нас один великий государь — царь». Таким образом, братья и сестры, папийский принцип от совета к повелению пошел с Никона, который стал считать себя папой московским, великим господином всея Руси. Сам папийский дух проник к нему через гордыню, а сатана оставил на этом титуле свою зловещую печать. Почему папа римский иногда называется антихристом? Находим мы об этом у святителя Игнатия Брянчанинова. Да потому, что он наместник, то есть сидит на месте земного Христа. А Христос земной или Христос на земле — это наш самодержавный государь, так как его мы так и называем Богопомазанник, Христос Господень. Все святые отцы его так называли. Вспомню хотя бы речь святителя Дмитрия Ростовского. А когда мы молимся, братья и сестры, то мы имеем дело со словесными образами, которые соединяют нас с Господом. Зная, что царь есть образ одушевлен Царя Небесного, как сказал преподобный Максим Грек, мы, произнося в молитве имя царское и его титул, соединяемся через этот образ Христов с первообразом, Господом нашим Иисусом Христом. Поэтому так и важно молиться по царскому чину, потому что молитва — это связь с Господом. С кем же мы соединяемся, братья и сестры, когда возносим многолетие великому господину? Или, что тоже, государю. А этот титул сейчас носит наш патриарх Алексий II. С кем же мы соединяемся, братья и сестры, когда этот титул стоит на месте царском? То есть патриарх молитвенно является наместником Христа земного. Делайте вывод сами, братья и сестры. Я же уже давно этот вывод сделал, когда начал молиться по царскому чину. Я понял, что везде, где в молитвах упоминается земной Христос, наш Государь, они вписали великого Господина с 1917 года. А до революции в богослужебных текстах божественной литургии никакого великого Господина и прочих господинов не было. В современных же текстах вместо образа Христова был поставлен другой образ, тоже своего рода икона, на которую сейчас молятся. Это страшная икона, образ Антихриста, который молитвенно существует своей самостоятельной жизнью, помимо патриарха и других епископов. Этот папийский образ возводит к своему первообразу, отделяя душу человеческую от Господа и унося ее дальше и дальше в свой Ватикан. Когда 2000 лет тому назад ветхозаветные архиереи и старцы по властолюбию не захотели отдать власть над народом законному царю, Господу нашему Иисусу Христу. Так и в 1917 году уже новозаветные архиереи-старцы, уподобившись своим ветхозаветным предшественникам, по властолюбию предали Христа земного, помазанника Божия, живую икону Спасителя на пропятие. Как 2000 лет тому назад, так и в 1917 году нежелание делиться властью с Христом толкнуло священство на открытый бунт против Господа и Христа Его. К чему все это привело? Чего добилось предавшее Бога и Его помазанника духовенству? Благо и процветание церкви? Ведь именно под этим предлогом было совершено клятво преступления. Нет, дорогие братья и сестры, никакого блага церкви от этого не было. Наказание ветхозаветной церкви последовало в 71 году, когда Господь руками римского полководца Тита Веспасиана сравнял с землей Иерусалим и рассеял евреев по всему миру. Чудо же гнева Божия над Россией свершилось еще быстрее. В феврале-марте 17 года Россия отреклась от Господа и Христа Его, а уже в 18 году Господь попустил агентам сатаны поголовно истреблять предателей Бога, царя и Отечества. Ответственность пред Богом понесли духовенство, дворянство, купечество и интеллигенция. Неужели этот грозный урок истории ничему нас не научит? Нашим архиереям захотелось жить без царя, но как при царе? Ими была попрана присяга верности Господу Богу и православному царю, законному отцу народа. Клятвопреступники прекрасно знали и об 11-м анафематизме недели торжества православия. Они его просто отменили. Они знали, что полагается помышляющим на бунт и измену. Они не могли не помнить и о клятве верности 1613 года. Но ересь папизма ослепила их разум, а гордыня затуманила их совесть. Созвав собор 17-18 годов, они путем жребия выводят из своих рядов патриарха. Они ликуют, ведь восстановлено патриаршество, которое объективно еще во времена Петра Алексеевича было отменено, так как народ путал царскую власть с патриаршей властью. Они с восторгом отзываются о Никоне. Патриарх Никон предстает уже как невидный страдалец, который незаслуженно был обижен Алексеем Михайловичем. Ими осуждается великий Петр. Все царское для них становится ненужным, отжившим свой век. И, конечно, ими не был услышан такой человек, как князь Николай Живахов, который изрек очень мудрую мысль: раз нет монарха, не нужно и патриарха, по одной простой причине: патриаршество без удерживающей руки богопомазанника очень легко скатывается к ереси папизма в самой худшей форме. Каждый храм становится маленьким Ватиканом, а каждый настоятель храма мнит себя маленьким папой римским. И уже не священник при приходе, а приход при священнике. Папство не имеет канонических обоснований, как не имеет его и патриаршество. Ибо и папство, и патриаршество зиждется на превратном толковании 34-го правила святых апостолов. Ложность толкования заключается в том, что отождествляют старшего в области епископа, окружного митрополита в современном понимании, с патриархом и присваивают ему права, канонами не предусмотренные. Вот что пишет князь Николай Жваков. Братья и сестры, архиереи, пораженные ересью папизма, первыми свершили революцию на дискосе, перестав вынимать частицу за императора, Христа земного. Они первыми присягнули временному масонскому правительству еще до отречения государя-императора Николая II. Они первыми принимают решение убрать всякое моление о государе и царском доме из молитвословий православной церкви. Ими же корректируются, а затем изменяются надписи на святых антиминцах. Уподобившись врагам Христовым Анне и Каиафе, первосвященники Русской Православной Церкви показали всю нелепость, слабосилие и никчемность своей власти, не способной защитить даже самих себя. И сказал Моисей Аарону: «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон». Книга Исход. Признав жизнь без царя светлым будущим, они выбивают твердую почву из-под ног многих простых верующих людей. Тем самым наносится мощный предательский удар в спину русского православного самодержавия. Многие общественные организации и движения за веру царя и отечества поэтому сходят с исторической арены, так как в основном они опирались на официальный голос церкви. Тем самым именно русское духовенство стало тем орудием, руками которого была расчищена дорога для прихода в мир человека греха Антихриста. Конечно, братья и сестры, не все архиереи и священники предали царя, но верных было так мало, что их просто можно было перечислить, особенно не затрудняясь. На священников-монархистов началось открытое гонение со стороны папистского епископата. Верных государю епископов Петерима Окнова и Макария Невского сместили с кафедр и направили на покой. Еретики-паписты созвали собор 17-18 года, который еще с семинарской парты преподносится как какой-то выдающийся, а на архиереев-участников одевается героический ореол. Но как быть со словами преподобного Федора Студита, который четко произнес: «Не всякое собрание епископов есть собор, а только собрание епископов, стоящих в Христовой истине». Святитель Феофан Полтавский пишет: «Будет собор или нет, зависит не от количества собравшихся на него, от того, будет ли он учить и мудрствовать православно. Если же отступит от истины, то не будет собором, хотя бы и назывался таковым». Знаменитый разбойничий собор был многочисленнее многих вселенских, однако не был признан вселенским, а получил именование беззаконного позорного еретического соборища. Братья и сестры,
ликует враг, задача решена, похоронили русскую идею, легла ничком великая страна, под каблуки заморскому злодею, скорбит и стонет каждый русский дом. В сердцах от беспредела нет покоя, лишь русский царь, помазанный Христом, мог удержать собою зло земное. Царь — наша сила, царь — русский вождь, царь — это русское знамя. Мы все потеряли, но нас не возьмешь, победа будет за нами. Мы все потеряли, но нас не возьмешь, победа будет за нами. Живая вера Бога — это меч, он повергает всех врагов на землю, готова правда нацию зажечь и пробудить, как спящую царевну. Нам вяжет руки бешеная ложь. Когда ж, о Русь, для Бога ты проснешься, будь со Христом, коль со Христом умрешь, то со Христом воскреснешь и спасешься. Царь наша сила, царь русский вождь, царь — это русское знамя. Мы все потеряли, но нас не возьмешь, победа будет за нами. Мы все потеряли, но нас не возьмешь, победа будет за нами. Славянский дух, незыблемая твердь, он верит твердо в воскрешение царства. Девиз наш — православие или смерть, все остальное — антихристианство. В лучах победы, в дыме и огне, да сбудется обет во время она, российский царь на боевом коне, золотым копьем пронзающий дракона. Царь — наша сила, царь — русский вождь, царь — это русское знамя. Мы все потеряли, но нас не возьмешь, победа будет за нами. Мы все потеряли, но нас не возьмешь, победа будет за нами. Царь — наша сила, царь — русский вождь, царь — это русское знамя. Мы все потеряли, но нас не возьмешь, победа будет за нами. Мы все потеряли, но нас не возьмешь, победа будет за нами. Победа будет за нами. Победа будет за нами.
Братья и сестры, после музыкальной паузы в исполнении рабы Божьей Анны, крещении Анны Жанны Бичевской, прозвучала песня «Царь, наша сила». А мы продолжаем наш сегодняшний пастырский час со священником Романом Зеленским. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Да и все соборы, братья и сестры, созывались не иначе, как помазанниками Божьими. Господь устами святого царя Искупителя Николая сказал удивительные слова, которые навеки будут греметь обличительным гласом для всех папистов. «Признаю невозможным совершить переживаемое ныне тревожное время созвание Поместного собора. Предоставляю себе, когда наступит благоприятное для сего время, по древним примерам православных императоров, дать всему делу движение и созвать собор Всероссийской Церкви для канонического обсуждения предметов веры и церковного управления». То есть из этих слов ясно, что они фактически пошли против воли нашего самодержца, когда созвали собор. После того, как Господь прогневался и отнял от нас защитника и хранителя православия, самодержавного государя, после невиданной мясорубки, когда пролились реки крови, многие из числа духовенства раскаивались в своем безумстве. Но было уже поздно. Свершилась воля Божия над Россией. Господь Бог не дал священству господских царских полномочий над народом, как стадом Христовым, которое уже сегодня ждет своего настоящего пастыря, православного грядущего государя, батюшку-царя. Господь предостерегает своих истинных служителей от папистского пагубного заблуждения устами апостола Петра. Слушаемся и вдумаемся еще раз в эти слова, чтобы раз и навсегда вырвать из своего сердца эту страшную, душепагубную папистскую заразу, из-за которой был повержен Второй Рим, славная Византийская империя. Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться Пасите Божие стадо, какое у вас надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду, и когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. И вот сегодня, братья и сестры, хочется высказаться в поддержку владыки Диомида, который не господствует над наследием Божиим, а подает пример стаду. Он мужественно выступил и обличил в цареборчестве епископов, которые забыли эти святые слова первоверховного апостола. В сердце русского народа он всегда останется владыкой епископом Диомидом. Он герой нашего Отечества. Сейчас мало таких людей, способных пойти на духовный подвиг. Он столкнулся с целой глыбой непонимания. Основание и черная сердцевина этой глыбы заключена в ереси папизма, которая отрицает царя как земного Христа. И все царское, а значит Божие. Данная ересь ставит по-прежнему епископа во главе церкви и считает его главою, великим господиной, папой московским, присягу которому якобы нарушил епископ Диомид. Он правильно их обличает, когда говорит, что уже 20 лет не собирается поместный собор, который может поставить на повестку дня самые наболевшие церковные вопросы. Он правильно говорит, когда обращает внимание, что образовалась огромная пропасть между простым народом и архиереями. Он сражается с ересью цареборчества, она же, по сути, является ересью иконоборчества, так как государи наши — суть живые святые иконы Господа нашего Иисуса Христа. Его мысли хорошо согласуются и с высказываниями святых угодников Божьих, таких, например, как святой праведный Николай Псково-Изерский, который говорит: «Кто любит царя и Россию, тот любит Бога. Если человек не любит царя и России, он никогда искренне не полюбит Бога. Это будет лукавая ложь». Этот епископ даже в суровую стужу и при сильном ветре, в жуткую непогоду идет, чтобы причастить болящего ребенка, всех своих верных чад. Он все время с народом. Это воин Христов, которым уже восхищаются многие-многие верующие люди. Похоже, даже люди далекие от церкви, и то начинают сопереживать ему. Хотелось бы укрепить его словами апостола Павла: «Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умедлит, праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя». Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Братья и сестры, храни вас всех Господь. Я высказал свое личное мнение как священника. Просто хотелось бы обратиться к вам, чтобы вы сами думали, как относиться к нашему владыке Диомиду. Вот что хотелось бы еще сказать, братья и сестры. Ведь очень важно учение о царской власти. Раньше как люди благоговейно почитали государя? Господь и Спаситель наш ведь повелевает нам: «Воздавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». Так Царь Небесный не освобождает нас от исполнения обязанностей наших к Царю Земному, но Сам провозглашает эти обязанности и Сам повелевает исполнять их. От всех требуя исполнения обязанностей к Богу, воздавайте Божие Богу. Он от всех же требует исполнения обязанностей и в отношении к Царю. Воздавайте кесарево кесарю.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. Батюшка, вы сказали об 11-м анафематизме недели торжества православия. Вы можете пояснить нашим слушателям, что это за 11-й анафематизм, который объявляет неделю торжества православия?
Братья и сестры, этот анафематизм читался всегда в наших православных приходах, во всех церквях, соборах, и даже читался и в 17-м году, что интересно. Я сейчас вот не имею перед собой текста, скажу, что говорится о том, что кто осмелится на бунт и измену, кто считает, что благодать Духа Святого на государя не изливается и умышляет против государя, тому анафема трижды. Вот такой примерно вот смысл этого анафематизма. Вот, к сожалению, просто вот у меня нет сейчас текста, чтобы его зачитать. Но когда созвали собор 17-18 года, они оказались в ситуации, когда начал их обличать вот этот самый анафематизм. И чтобы как-то вот избавиться от него, они просто его отвергли, отстранили, убрали в сторону. Но, тем не менее, так молилась наша православная церковь и святые угодники Божии. Этот анафематизм несет силу, соборную силу. Поэтому, конечно, это невнимание вот к этому анафематизму, оно привело к тому, что люди оказались, по сути дела, под анафемой. Те, которые дерзнули пойти против Бога-помазанника.
Благодарим вас, батюшка. К сожалению, время сегодняшней беседы прилетело очень быстро. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей. А я напомню, пасторский час для вас провел священник Роман Зеленский. Благословите, батюшка.
Божие всем благословение. Укрепляю всех Господь. С нами Бог. Разумейте, языцы, и покоряйтесь. Яко с нами Бог. Аминь, братья и сестры.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.